Здравствуйте, товарищи! В эфире «Красная линия» радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас вновь Петр Револьдович Амосов, депутат фракции КПРФ в Госдуме. Петр Револьдович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я должен отметить, что вы очень необычный депутат Государственной Думы, вы изучаете философию русского анархизма, вот, и поэтому, конечно, нам есть о чем поговорить. Я вижу у вас на столе книжка об Акунине. Да, вот прямо сейчас и будем зачитывать из нее материал. А у меня книжка Петра Кропоткина «Анархия и нравственность». Вот. В общем, мы на одной волне. И тема нашей сегодняшней беседы – собственность. Конкретно собственность на ресурсы. Еще Прудон, один из теоретиков социализма, анархизма, утверждал, что собственность – это кража. А вот Петр Амосов утверждает, что собственность на ресурсы – это утопия. Почему так? Объясните.
Еще раз здравствуйте, Федор. Ну, по Бакунину. Обратно вернемся по Бакунину. Мы понимаем, что Бакунин, наш земляк, Тверской, на самом деле он никаким анархистом он и не был. Это потом уже, когда он в международном движении начал делать коррективы свои, как положено, да? Как положено для общества нужные предложения, которые вот тогда уже та сторона, которая ненавидела вот эти предложения нашего земляка Бакунина, естественно, ему начали вешать ярлык анархиста.
И он его принял.
Ну,
главная работа «Государственность и анархия» называется.
Может быть, в то время просто была безысходность, это безвыходное положение, чтобы принять его, потому что как такового другого движения, и, может быть, и идеологии, то они и не видели, да? Это и сейчас в связи с развитием общества, там, образования и вообще знания. Конечно, много мы движений видим, и тех, и этих. Там, если, например, посмотреть в той же Государственной Думе, 5 партий присутствует. Да? Но, как оказалось, на деле за бюджет, скажу, за бюджет, который далеко не социальный, далеко не для народа, голосуют осознанно, доказав при том свои предложения, обосновывая на всем жизни, как таковой для населения, голосуют против фракции Коммунистической партии Российской Федерации. А остальные фракции голосуют все за.
По сути, две партии, да, по существу.
Нас критикуют при этом. Почему вот вы не голосуете? Но мы с вами понимаем, что плавно перейдем к теме, когда в 90-х годах нам предложили как таковую приватизацию, да? Приватизацию ресурсов, самое главное, да? Энергетических ресурсов, минерально-сырьевую базу, газ, нефть, золото, серебро, уголь, да, это я говорю то, что добывается в Якутии. Это я по своей территории говорю. Потому что 95% алмазов дает Якутия стране. Золото 50 тонн. Представляете, 50 тонн. 50 тонн дает Якутия. Это, не знаю, там, если выразиться в деньгах, в денежном эквиваленте, это огромнейшие суммы. Да? Но при этом мы ведь разрешили 90-х, чтобы ресурсами владели частные лица. Да? Частные лица. Вот, кстати, вот и Прудон же, да, тот же социалист, опять же, не анархист, социалист.
Анархист тоже. Ну, то, понимаете, анархизм...
Тот же Бакунин.
Термин приобрел для обывателя негативное значение, но ведь коммунизм, как общество будущего, он предполагает, да, самоорганизацию, отсутствие диктатуры государства, то есть ту же самую анархию. А, допустим, о чем спорили Бакунин и Маркс? Маркс настаивал на необходимости периода диктатуры пролетариата, а Маркс говорил, нет, можно в свободу перепрыгнуть, а Бакунин говорил, в свободу сразу, не нужна диктатура. Вот и все. По сути дела, коммунизм и анархизм – это об одном и том же. Но зачастую коммунизм подменяют на госкапитализм, на те или иные формы просто другого угнетения и эксплуатации. Вот в чем проблема. И ругают тех, кто против, анархистами, что типа они за хаос. Нет, анархия – мать порядка.
Прочту слова Бакунина.
Давайте.
Только голое фактическое владение – и это владение, лишенное всякой легальной санкции, не пользующееся уже мощным покровительством со стороны государства, легко будет поддаваться преобразованию под давлением революционных событий и сил. Видите? Поэтому наш земляк Бакунин, еще раз повторяю, это коммунист. С большой буквы. Если бы мы идеи его правильно бы использовали тогда в нашей идеологии 50-х, да, особенно когда уже дали человеку образование, мы, то есть, общество преобразовали в образованное. Или до 17-го года, там, я по Якутии скажу, когда там 3,7% всего лишь населения было образовано, а тут раз, революция, Владимир Ильич Ленин, мы 100% получаем образование. Мы преобразовали человека, Homo sovieticus сделали. Но и тут, когда начали преобразовывать, да, человека, вот надо было ногу со временем пойти, читая вот этих мыслителей, философов, да, вот тогда, вот мое личное мнение, 91-го года бы не случилось. Не случилось. Это 100%. Потому что вот есть оценки, да, вот социально-экономические проблемы современного земельного строя России, мы как такового эффективного владельца, собственника, то есть по сельскохозяйственным землям мы не получили эффективного, который бы положил бы на прилавке ту же самую продукцию. То есть товарное производство мы не получили. Кто такой фермер? Федор, кто такой фермер?
По идее, это производитель сельхозпродукции.
Производитель, но он в одном лице. Он же пашет, он же бухгалтер, он же считает все, он же покупатель, он же выставляет на прилавки. И понятное дело, что может быть 10%, 5% пусть будут фермера, никто ж не против этого. Ну подумаешь, там поругался с кем-то, да, ну иди фермера. Но я вам говорю, если будет рядом государственная корпорация в виде большого колхоза или совхоза, он все равно оттуда ведь никуда не уйдет. Он все равно будет тырить соляру, там, запчасти, как это было в советское время. Помните же, да? Там, пошел обязательно к нему. Путевки просит же у бригадира, чтобы ему там сено завезли, дрова завезли. И тогда, когда паи раздавали в 90-х годах, мы же думали, что получим там эффективного собственника, сельскохозяйственника. Сколько надо литров молока, чтобы килограмм масла получить, Федор? Среднее.
Не знаю.
23 литра. Это два ведра. Понимаете, вот. А чтобы два вот ведра надоить и положить на тот же прилавок магазина, это же огромных усилий стоит. Поэтому там не так просто все. Поэтому, когда мы отошли от плановой экономики, отдав ресурсы частникам, а это ведь ресурсы же работали на экономику. Плановая экономика же планировала все в советское время. Это же ту же рождаемость там. Поэтому это... Тогда умы работали.
Частник стал вывозить ресурсы за рубеж и ввозить оттуда продукты. Да? Зачем делать, там, надаивать два ведра молока, когда можно купить финское масло завести? Вот так действовали власти Новой России.
Опять же, оно какое? Отвечает ли оно стандартам, которые работают на организм человека, Федор? Вы ведь этого не проверили, когда покупали у них. Вы же видите, сейчас пройдемся по Москве, по крупному мегаполису, да? Ну, чтобы, например, поменять вывеску, скажем, на тот же «Москвич», да? Номера. Забрать там китайскую и поставить «Москвич», там многому не надо. А вы вспомните, когда в каждом городе сколько было конструкторских бюро? На каждом шагу же ведь были. Это ведь наука, научная. Конструктора там это все ж думали.
В Москве, Москва советская, это огромный промышленный город. Я вот еще застал 80-е годы. Я жил в центре, и там везде заводы всевозможные. Гудки заводские вот эти. Детьми бегали там смотреть трактора, тракторный завод даже какой-то. Всякие другие. Сейчас это все превратилось либо в софты, либо в жилищные комплексы. Производство все уничтожено. Отчасти это экономические тенденции неизбежные. Но, с другой стороны, это следствие той же самой приватизации. Когда собственник взял, ничего для этого не делав. Помните, как в Библии, я человек, который жну то, что не сеял, вот, и просто перепродал его, и, значит, что-то там устроил, модный магазинчик и так далее, или офисный центр.
Да. Поэтому мы, когда разрабатываем законы, да, нужно всегда большинство. Ну, представьте, 450 депутатов, 57 коммунистов. И представьте, какую вы, что вы сделаете? Это равносильно там бодаться головой об бетонную стену. Но тем не менее, мы не унываем, мы доказываем. Но лично я знаю, что социальное государство все равно вернется в круги своя. Потому что мы с вами наблюдаем же, что каждый день мы теряем деревни. А куда без деревни-то? Мы же все же в мегаполисах, в городах же не можем все жить. При этом сейчас даже, видите, показывает время, что как без деревенского. Деревенский мужик – это совершенно другой мужик, если
хочешь. Ну, то самое динамичное воспроизводство населения, решение демографической проблемы возможно только в сельской местности. В городе это просто невозможно. Никакие 5-6 детей в городе не будет.
В городе? Ну, в городе, если создать условия по уму, в принципе, можно, почему бы нет? Можно, только... Другое дело, когда мы даем, например, тот же план, да, тогда же планировалось все. А сейчас же мы должны на это планировать ужасаемся. Потому что мы знаем, что если там дали там пятерых детей, да, там семьи, угу. Это вы представляете, что через 20 лет этим пятерым, они, им же уже будет по 20. Что надо? Жилье надо, учеба нужна. Это же ведь ресурсы государственные. То есть надо выкраивать у того же собственника и влаживать надо государственный бюджет. Что мы открыто не говорим. Не каждый это открыто говорит, что владея ресурсами, да, это же ведь деньги же ушли. Деньги, государственные деньги, которые влаживались на то же образование или на медицину. Хотя некоторые обратно утверждают, что если не будет платной медицины, то люди не будут беречь свое здоровье.
Это вывод от лукавого. Тем более, что сейчас вся медицина по факту платная. Чтобы, ну, серьезное лечение, это оно просто безумно дорогое. Даже в муниципальных клиниках там нет-нет, да и все это выводится в платную сторону, особенно стоматология. Вот. Но ведь государственные деньги, они же и народные деньги. Бюджет складывается из налогов, которые мы платим, и от прибыли с тех же ресурсов, которые, ну, по уму-то принадлежат всем нам.
Всем нам?
Да. Потому что частная собственность на ресурсы – это утопия, как вы сами говорите. Скорее, антиутопия.
Утопия. Потому что мы с вами же понимаем, что если это мы в скором времени не вернем собственность государства, то уже мы как таковой, уже как народ-то как будем, начнем умирать. Потому что вечно так не бывает. Вот, скажем так, у него был 5 лет назад 1 миллион кредит, да, у гражданина. А сегодня в связи с тем, что у него заработная плата не отвечает вызовам времени, у него уже 2 миллиона стало. Он ведь покрывает тот кредит, берет третий или четвертый кредит, и у него возросло уже на 2 миллиона. Угу. Понимаете? А мы говорим, ресурсы отдать частную собственность, да? При этом мы не удешевили энергетические ресурсы, тарифы, да? Ведь кто-то считал, что спокойно на территории нашей страны электричество можно, в принципе, отпускать по 1 рублю за киловатт-час. Спокойно. Вот в Якутии я разбирался недавно. Почему уже у нас такое дорогое электричество? Оказалось, что разделили они хитро. Вот, центральная часть Якутии и северная часть Якутии. Туда мы завозим на севера дизельное топливо. И чтобы покрыть расходы, чтобы завезти туда, мы эти все затраты раздали в центральной части Якутии. То есть там, скажем, 6 рублей, да, а тут уже 8 или 9 рублей за киловатт-час. При этом мы не хотим там голову ломать над тем, что есть альтернативные дешевые энергетические ресурсы, да, там в виде атомных электростанций. Мы ведь строим за рубежом, ну, надо и у нас строить надо, по северам, где мы скоро будем уже влаживаться для того, чтобы в ресурсы войти. Мы же понимаем, что ближе от Урала вот сюда уже все выкачали, уже выкопали все. Надо идти туда. То есть. И если будут владеть ребята, скажем, да, владельцы, то эффекта таковой который хочет получить государство, этого не будет. Потому что частник о чем думает?
О прибыли.
О своем личном обогащении, но не о народе. Зачем ему народ, когда есть? Это же мое золото. Я же его добываю, что я это должен делиться? Ну, это просто шкурный вопрос, интересно.
Петр. Но с другой стороны, еще вот даже в 20 веке, в первой половине, были частники, ну, допустим, возьмем Генри Форда, автомобильного магната, который, конечно, преследовал свою прибыль, но он преследовал ту цель, чтобы его рабочие получали самую большую зарплату в отрасли, чтобы их дети учились в хороших школах. Он создал социализм, по сути дела, у себя на предприятиях. И он говорил, я должен добиваться того, чтобы мои автомобили были самыми удобными для потребителя, чтобы они не ломались, чтобы они работали долго. Вот эта честь производителя, это сегодня во многом забыто. Сегодня наоборот, технику даже делают так, чтобы через год она сломалась и новую купили. Вот эта потоковая система.
Нам надо говорить о своих таких меценатах.
Производителях.
Да. Вот, вот по той же Тверской области. Кстати, она землячка Бакунина.
Да, малая родина.
Там есть сейчас, называется город Кувшиново. Угу. Там была такая богатая женщина Кувшинова, да, Юлия Михайловна. Вот она как раз-таки до 17-го года вложилась в этот город. Село называлось Каменное. И она вложилась в это село и потом преобразовала в город. Там подтянула даже, построила узкоколейку, железную дорогу. И там станция до сих пор сохранилась. Больницу построила. Дома начала строить, там сейчас клуб ее стоит, баня это общая, да, там, а потом она же владела этим бумажно-целлюлозным фабрикой, видите, и она ведь тоже думала о народе, потом пришла революция, она все это, естественно, национализировала, передала государству, за что ей знак благодарности советская власть выступила таким образом. Ей дали, поселку этому дали имени вот Кувшиново. Кувшиново? Кувшиново стало. Видите как? Поэтому у нас тоже есть свои, скажем, коммунисты, да? Ну, так не названные.
Стихийные.
Ну да, нам надо говорить о своих, потому что эти черти заграничные, они о нас не думают.
Но все равно нужно же изучать опыт. Все так или иначе, все нормальные люди стремятся к коммунизму, просто по-разному его понимают. То есть к свободе, к солидарному обществу, к изобилию, или как вот Кропоткин называл, довольство, чтобы всего было довольно каждому.
Тут есть еще политическая часть, когда те или иные движения происходят, надо искать союз с кем-то. Поэтому иногда наши политические деятели во имя союза могли бы и там хоть чертом подружиться, там, допустим, развалить что-то. Видите? Поиспользовав, они их просто забывали или выбрасывали. Это становилось просто историей. Да. Это мы знаем повсюду, везде. Но что касаемо вот ресурсов, да, собственников, ну, я вам скажу одно. Чем дольше мы погружаемся в это, то, что нам в 91-м году нам втюрили, мягко говоря, да, тем больше становится нищего населения.
Это вполне закономерно.
Да. И знаете, они их бессовестно называют безработных. Знаете, как их называют? Естественные безработицы. Это вот Ну, но это вот сверх, наверное, безжалостность или, ну, скажем, равнодушие вот к ближнему, да, вот, вот как вот можно человека безработного назвать естественной безработицей? Это знаете, сколько процентов естественной безработицы? 5%. 5% для них это естественная безработица. Это ужасно просто слышать. И звучит же от наших чиновников. Естественная безработица. Передав и ресурс частным лицам. Вот. Якутия в прошлом году несколько миллионов тонн добыла коксующего угля, высококачественного коксующего угля, 50 миллионов тонн, продала за границу, внутренние страны, да, а где и ресурсы от них, и ведь продали же его, я помню, сейчас скажу, в 2006 или 2007 году продали за 43 миллиарда рублей тогда.
Угу.
Да. Вот. А сейчас частник от этого какой доход получает? И ведь они тогда доказывали, наше руководство нашей республики, что мы передаем эффективному собственнику, чтобы не убить нашу угольную промышленность. Ведь доказывали же с высоких трибун. И вот что мы доказали, что остались без ресурсов. Они, это же частник. Зачем ему там влаживаться в экономику нашего региона? Да. Поэтому это все вернется. Вернется обратно. Ресурсы мы все вернем каким-то образом. Другое дело, когда и кем?
Все зависит от просвещения. Вот чем мы с вами занимаемся, просвещаем людей. Как народники, как те же самые философы-анархисты, большевики. Все начиналось с просвещения. Нужно было объяснить людям, что все это происходит неправильно. Ведь у нас частное государство, по сути дела. Оно состоит из людей, зачастую преследующих свои цели, открыто, уже не скрывая.
Ну, смотрите, частного они... не знаю.
Ну как?
Скорее всего, я бы назвал унитарное, наверное.
Ну, унитарное формально-то у нас федерация, да? Кстати говоря, Якутия ведь самый крупный по территории субъект Российской Федерации.
Одна пятая часть. Да. Одна пятая часть Российской Федерации. И ресурсов, конечно, там много. Другое дело, мы хотим все дешево взять, не влаживаясь в ту же инфраструктуру. Не строим дороги, например. Воруем, кстати. Да, вот недавно посадили группу преступников. Группы преступников, которые воровали республиканские деньги, которые должны были влаживаться на строительство тех же автомобильных дорог. Бессовестные. Бессовестно поступили.
Ну, это не только в Якутии.
Я на той,
почти во всех
на той передаче, когда с вами и разговаривали же, да, Федор, смертную казнь пора уже вести.
Да, мы говорили об этом.
Да.
Я выражал сомнения,
и до сих пор выражаю. Пришел к тому мнению, что тогда же я проговаривал ее о 20 миллионах, да, там, свыше 20 миллионов расстрелять. Нет, не за 20 надо расстреливать. Свыше миллиона и к стенке.
Это прямо гражданская война будет опять.
Нет, никакой гражданской войны не будет, Федор. Я же вижу сейчас, как руководство страны уже понимают, что без этого никак. Уже хотят выйти из ситуации каким-то образом.
Может, прекратить воровать наконец-то и выйдут из ситуации.
Прекратить?
А то они же сажают, ведь сажают постоянно.
А этого никто не боится.
Смотри, да, ну как, все равно же люди они там садятся боятся. Надолго.
Не боятся, они воруют. Как воровали, так и воруют. Вон сплошь и рядом. Ну вот по тому же, да, это, чтобы не соврать, ну где-то на 12 человек возбудили уголовное дело, потом воровство. Вот мало того, что и переданы были и ресурсы, Федор, они еще вошли в бюджет.
Угу. Ведь у нас как происходит? Вот все эти посадки, это только вершина айсберга обычно. А после каждых выборов очень часто всю верхушку региона сажают, да, там всю команду. Вот как в НАО, по-моему, было несколько лет назад, прям всю, там еще в других областях. И там просто вот приходит команда, да, одной партии, она через цикл отправляется в места лишения свободы. Но ее место другая приходит, то же самое, никто ничему не учится. Но все же знают, что они делают, и все их уважают показательно, здороваются, привечают. Потом их уже официально, когда осуждают, говорят, вот коррупционеры, а до этого лобызаются с ними. А тот же Кропоткин предлагал, мы не будем там казнить этих людей, мы знаем, он вор, мы просто накажем его общественным презрением, он станет изгоем в обществе. Не нужно, если он даже большой начальник, и мы знаем, что он ворует, не нужно ему
ноги целовать. Вы меня рассмешите,
Федор. А это не я, это вот коллега Бакунин по цеху.
Вы думаете, он будет стесняться этого?
А ему просто никто взятку не даст потом.
Он будет просто... Будет смеяться и глубоко улыбаться, если мы будем на презрение.
Он будет выть на луну, как одинокий волк в пустыне. Или там.
Если бы было бы так, то, конечно, мы уже не того человека воспитали, который стыдился бы хоть что-то.
Так вот, надо воспитывать людей.
Так мы же ушли от этого.
А надо вернуться.
Как вот наша партия говорит, мы же... Еге, вот Баба Егоя, вот воспитали. Сейчас у нас же профориентационная на работе, так кто у нас самый главный по профессии уважаемый?
Кто?
Богатый человек. А.
У нас сейчас и
мы же хотим
курьеры все, престижные.
Сейчас же человека такого воспитали, что только думает, как разбогатеть. Имеется в виду со школьной скамьи. Как бизнес сделать?
Если бы они хотели разбогатеть все вместе, это может только приветствовать. А вот за счет кого-то, когда хочешь разбогатеть, это уже плохо.
Да, думаем всегда одно, делается другое, но получается другое. Совершенно иначе. Поэтому... Я думаю, что вот с этим, да, вот мы же несколько законов уже лежат в Государственной Думе по национализации минерально-сырьевой базы. Да, вот именно проекты законов коммунистов. Энергетические ресурсы пора уже возвращать в государственную собственность. ГУПу передайте, но не на акционерное общество, где можно, если надо, там что-то урвать, приватизировал и все. Сейчас же там не так просто. Вот. Сейчас вот была такая ситуация сейчас, недавно, да? Паромы, там, ну, половина не половина, но там... Большая дюжина паромов переданы частные руки в Якутии, да? Ленское объединенное речное пароходство. Каким образом это приватизировали? Я знаю, что постсоветское время в Якутию ни одно судно не приходило новое. Если вы построили свое новое, да, пожалуйста, плавайте. Делать его услуги, зарабатывать. Ну, это же вы же государственный паром это построенный со времен Советского Союза. Вы даже морально не имеете права приватизировать его, потому что это вы не строили. Это не вы строили. Это строила советская власть. То есть она была народной, и вот эти паромы должны работать на народ. Если вот так, простыми словами говоря. А нет, ресурсы, да, закон о приватизации работает, работает. Ну, все. Я просто не занимался, сколько там частного в этом Ленском объединенном речном пароходстве. Хочу сделать запрос, сколько там частного уже осталось. И сколько государственного осталось. А потом уже разбираться, каким же это образом они его приватизировали. А потом уже и до ценников дойдем, до тарифов. Сейчас уже в Государственной Думе создается группа из числа депутатов, которые будут работать именно по тарифам по транспорту. Да, обратила внимание на это руководство Государственной Думы, что каким-то образом у нас такие непонятные тарифы появились, которые не по карману населения. Видите как? Вот, очень хорошо. Я в эту группу уже войду, поэтому будем работать. Потому что в прошлом году уже разбирались, там есть такие воздушные подушки, когда идет ледоход, и вот они осуществляют перевозки. Да? Я обратился в Генеральную прокуратуру и так далее. Бесполезно, никого не боятся. Даже Генеральную прокуратуру не боятся. Государственной Думы не боятся. Генеральная прокуратура сделала предписание главе республики нашей. Якутии. Бесполезно. А ведь есть специализированное государственное учреждение, Государственный комитет по ценовой политике. Беззубым оказался вот этот Государственный комитет. Зачем тогда содержать его за счет налогоплательщиков?
Чтобы они могли получать хорошую зарплату. Это же очень важно для них.
И смех, и грех. Да. Да.
Ну, а государственные чиновники воруют или нет?
Государственные чиновники?
Бывает вот такое?
Ну, я так вот только что сказал. Да. Что?
Так вот, если все национализировать, все равно же будут воровать. Уже государственные. То есть вначале нужно очистить, переделать госаппарат, чтобы туда пришли новые люди. Ну, реально честные люди, которые бы работали честно на благо общества.
Человек только смерти боится. Как доказывает практика, показывает. Они даже тюрьмы не боятся.
Я вас уверяю, появится категория чиновников камикадзе, которые будут под девизом «перед смертью не надышишься», просто воровать все, а потом говорить, ну мы пожили, стреляйте нас. Или как древнеримские патриции сами, значит, резать себе вены, пока, значит, эти самые там солдаты Цезарь не пришли. А перед этим пир закатывают для друзей. Это вот как раз империи периода упадка.
Да, но в нашей жизни это, к сожалению, появилось давно уже. Уже пару десятков лет. Когда конкретно приватизировали все, да, там, до Якутии там приватизация дошла где-то в середине 2000-х, да, вот тогда уже начали там бессовестно там приватизировать, продавать там все, да, все на свете. А вот я только задаюсь вопросом, откуда они брали деньги-то, а ведь вот, я проговаривал же, да, сумму 43 миллиарда. Откуда у частного человека 43 миллиарда появилось? И ведь вложили же. Да, вложили эти денежки. Вот только то другое дело, это куда пошли, это ладно. Просто он же откуда он взял их? Вот же Союз развалился там он 15 лет тому назад, да, он уже, оказывается, в кармане имел 43 миллиарда рублей. Где он взял? Народ нищенствует, у него 43 миллиарда, да, вложил для того, чтобы приватизировать такое крупное предприятие, коксующего угля, Якутугля, да, и вложил же. Откуда он взял их?
Если бы мы знали.
Откуда он их взял? Откуда?
Помните залоговые аукционы, когда подставных буквально этих самых покупателей давали бывшие госструктуры, у которых были деньги. Таким образом, они просто легализовывали средства, украденные у народа. И это все было внутри одной системы.
Да. Самое главное. Ладно, эти ресурсы, да, там. Мы сельское хозяйство запустили до такой степени. Ведь это не одним днем делается, восстанавливается. Сколько лет надо, чтобы корова нормальной стала, чтобы полноценное молоко дала? Ну, минимум 4 года надо. Она на определенный промежуток времени дает 5, там, 6 лет. И все, и на мясо потом. И все. И ведь никто же не ответил за утерю такого поголовья. А?
Федор. Никто и не спрашивал.
А?
Никто и не спрашивал.
Значит, мы как государство, кто мы такие?
Вот это хороший вопрос.
А?
Хороший вопрос.
Я, знаете, в 37-38 годах, да, вот сейчас их называют репрессиями. Но я знаю, что в 42-м году был голод конкретнейший у нас, в Якутии, по крайней мере. Да, умирали от голода народу много. И это ведь работа тех первых секретарей якутского обкома тогда, да? И знаете, что с ними сделали?
Расстреляли?
Арестовали и расстреляли. Вот за такое упущение. А сейчас они красивыми словами говорят, вот, репрессии. Да? Репрессии. А сейчас было 400 тысяч крупного рогатого скота до 90-го года. Сейчас стало 165. Куда делось 200 с лишним тысяч ресурсов? Это же государственная безопасность, это продовольственная безопасность страны. Ведь никто же не ответил за это. А тогда ребята поплатились. То есть государство тогда было и спрашивало от них за что-то упущенное.
Но все-таки надеюсь, что мы научимся решать эти вопросы без расстрелов.
Без расстрелов?
Да. А то все-таки появятся чиновники камикадзе.
Да нет, Федор. Если мы что-то хотим добиваться, да, и что-то делать.
В Китае есть смертная казнь для коррупционеров в том числе. Но 73, бывает,
73 статьи мы считали.
Вот.
73 статьи. Но мы знаем, что Китай на сегодняшний день является международной мастерской. Там нет владельцев ресурсов. Знаете?
Угу.
Там нет владельцев. Там нет частной собственности на ресурсы. От добычи.
Это правильно.
Полезных ископаемых.
Это все общенародная собственность. Должно, и прибыль от них должна распределяться среди всех граждан. Среди всех членов общины или ассоциации, если вот бакунинским языком говорить. Или вольных федераций, как он предлагал, обустроить мир.
Да, мы про Бакунина, Федор, будем говорить, потому что вот та система, которую мы с вами прошли там долго, да, долгий путь, но она, к сожалению, потерпела крах. И ну, надо изучать все, да, и влаживаться в ту же идеологию нашей страны, потому что коммунизм мы говорим, та сторона капитализм говорит, да, но он где-то, по-моему, посередине.
Он вообще как будто бы из будущего человек, вот Бакунин, Кропоткин, они предлагали то, что, возможно, в те времена было технически нереально, а сегодня можно, потому что сегодня более развитое общество, более образованное, технические средства позволяют решать вопросы дистанционно, самые разные. Как раз время прямой демократии и свободы пришло.
Надо возвращать совесть.
Да, прежде всего совесть, воспитывать нормальных, честных людей и освобождать труд. И вернуть ресурсы обществу.
Ресурсы — это да, потому что Российская Федерация — это... Ну, хватит уже быть сырьевым придатком тех же капиталистов. Мы же все равно Запад продаем. Что там скрывать? Ну, вообще за границу. Мы же продаем его. И поэтому, когда мы говорим о ресурсах, да, там, ну, оно должно работать у нас. Создать, организовать заводы и фабрики, и те же ресурсы выпускаться должны через наши фабрики в виде товаров. И вот эти товары продавать уже за границу, а не те ресурсы, которые туда идут и в виде товара обратно нам втридорого поступают. И продается же здесь. Эти же наши целевые ресурсы продают нам же обратно. Что самое главное вот для нас, как мужиков, не украшает нас с тобой, Федор.
Согласен. Петр Леонидович, у меня для вас музыкальный подарок есть еще.
Ух ты!
Ну-ка. Как раз в тему нашей беседы у меня есть песня анархистская такая. Она называется, прям так и называется, «Бакунин, Федор, ты меня Кропоткин, Махно».
Федор, ты меня убиваешь. Это
нет!
Ты не используй слово «нахья», не надо.
Молящиеся на портреты вождей, порожденных смутой, не ждите от них декретов и даже водки Распутин. Ваши надежды напрасны, и вера в чудо мертва. В могилах белые с красными, а сверху костями братва. По ту сторону краха, по ту сторону мрака, по ту сторону краха, в будущее окно. По ту сторону краха, по ту сторону мрака, по ту сторону страха, Бакунин, Кропоткин, Махно. Мы прожили много жизней, а толком из них ни одной. Отдавшись на волю слизней, тянущих Русь на дно, не хочется быть виноватыми, но невиновных нет. Играйте в свои атыбаты, забыв, что такое свет. По ту сторону краха, по ту сторону мрака, по ту сторону страха, в будущее окно. По ту сторону краха, по ту сторону мрака, по ту сторону страха, Бакунин, Кропоткин, Махно. Странно краснеют знамена, они краснеют за вас. А жизнь — процесс поименный, даже в лихой расколбас. А черные флаги анархии дышат на вольном ветру. По ту сторону краха, указывая на весну. По ту сторону краха, по ту сторону мрака, по ту сторону страха, в будущее окно. По ту сторону краха, по ту сторону мрака, по ту сторону страха, Бакунин, Кропоткин, Махно. Чужая слава потемки, на этом не въедешь в рай. Следы заметает поземка, луны серебрится край. Вождям, породившим смуту, фиолетово все давно. Желают всем доброго утра, Бакунин, Кропоткин, Махно. По ту сторону краха, по ту сторону сторону мрака, по ту сторону страха, в будущее окно, по ту сторону краха, по ту сторону мрака, по ту сторону страха, Бакунин, Кропоткин, Махно, по ту сторону краха, по ту сторону мрака, по ту сторону страха, в будущее окно, по ту сторону краха, по ту сторону мрака, по ту сторону страха, Бакунин, Кропоткин, Махно. Эй!
Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу.
Ну вот Нестор Иванович, ты тут при чем? Я не пойму тебя. А?
Нестор Иванович тоже, в общем, кстати говоря, он сидел-то в Бутырке в Москве и там, собственно, получил свое настоящее образование. Вот, и встречался с Кропоткиным, и был, в общем, как и Бакунин, анархо-коммунистом. Пытался воплотить, кстати говоря, по легенде, он один из первых кавалеров ордена Красного Знамени был.
Нет, вот. Он был дважды награжденный.
Ну, вот один из первых кавалеров. Кто-то говорит возможно, первый, кто-то
возможно,
второй.
Да, возможно, и так я далее. Спорить не буду, просто тут же видите, вот, например, вот с тем же нашим Бакуниным, когда предводитель первый, не буду называть, угу. сказал, ну, политически ты, может быть, и прав, но когда идет международное коммунистическое движение, надо союзничать со всеми. Ты своим вот рвением, вот, с твоим энергетикой, ну, просто отпугиваешь людей. Вот он ему прямо говорил. Вот поэтому...
Ну, кстати, Махно-то он с радостью вначале сотрудничал с Красной Армией, и он встречался с Лениным. А вот Троцкий был его врагом, и Троцкий в конце концов добился, что его объявили вне закона. Но это уже другая история.
Спросить бы Пархоменко сейчас бы, он бы нам с вами ответил.
А вот что бы было, представьте, если бы на Украине не всяких бандеров, там Бандера и прочих чествовали, а Махно. Если бы Махно стал национальным героем Украины, это была бы совсем другая история. Тоже нужно изучать, помнить. И брать самое лучшее, наверное, да, из наших предшественников.
Да, ну, я, например, вот честно скажу, работы вот Нестора Ивановича Махно не читал, да, и вряд ли я его прочту.
Я могу дать
да,
его,
но
мемуары.
Вот их, например, да, ну, кстати, к нам тоже приезжали устанавливать советскую власть. Был такой дед Сибири, он тоже, кстати, был анархистом. Был такой Нестор Кландрашвили, он тоже был анархистом. Но мы как бы преподнесли его красным командиром, но он на деле это был совершенно другим человеком, это мы знаем хорошо. Но все средства хороши для...
Для торжества свободы и справедливости для народа.
Поэтому...
Кстати, Махно был хорошим поэтом еще, к тому же вот. И даже несколько рок-групп поют песни на его стихи до сих пор. Но давайте уже завершать наш эфир. На красной линии радио «Аврора» был депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Петр Револьдович Амосов. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Радио «Аврора» на «Бусти». Особо интересный формат. Ссылка в описании к видео. Там же ссылка «Помощь Авроре». Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Давайте вместе строить светлое будущее. Мир вам!